Приветствую всем братьям и сестрам. Я хотел бы сегодня проповедовать на тему «Во что не верит обиженное сердце». Под обиженным сердцем я не подразумеваю каждого человека, которого обидели, но человека, которого обидели и который не хочет прощать. Когда мы вникаем в суть вопроса, мы обнаруживаем, что в принципе каждый грех, о котором говорит Библия, имеет своим корнем неверие или недостаток веры. Практически каждому согрешению человека толкает как раз отсутствие полноты веры. Может быть, это одна из причин, почему Христос сказал, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе. И Христос не говорил о каком-то длинном списке грехов, Он сказал о грехе, что не веруют в Меня. Может быть, потому что неверие Богу, неверие в Бога является производным всякого греха. И когда мы сегодня размышляем о том, кто является верующим человеком, кто является неверующим человеком, то оказывается, абсолютного атеиста сегодня не так просто найти. Но огромное количество людей сегодня верят не в Бога, а в некое существо, которая чуть-чуть посильнее человека. Вот когда разбираешь ситуацию одну за другой, когда расспрашиваешь человека о его представлениях, о Боге, о его вере, то оказывается, что люди вот, признают существование кого-то, кто выше нас, но этому существу они, бывает, приписывают какие-то вещи типа несправедливости, какой-то недогляд и прочее, и прочее. И получается, что человек заявляет, что верит в Бога, но в Бог, о котором говорит Священное Писание, в этой вере отсутствует. И нам снова и снова нужно взвешивать свои собственные сердца, насколько мы являемся действительно верующими людьми, потому что чем более будет полной наша вера, тем более полной будет наша победа. Потому что сказано: «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Меньше веры – меньше победы, больше веры – больше победы. И вот сегодня я взял из многих таких духовных проблем одну ситуацию, когда человека обидели, огорчили, поступили с ним несправедливо. И вот этот человек не хочет или не находит в себе, может быть, достаточно решимости, чтобы обидчика простить. В Конституции нашей страны и в кодексах и законах не предписано такого повеления, обязанности гражданина Российской Федерации, чтобы прощать людям их обиды. Это не предписано. И если кто-то имеет на кого-то что-то, не прощает, его не штрафуют и не преследуют. И когда общество начинает смотреть на какой-то порог, как, может быть, на нечто неизбежное, как на что-то, как без этого жить, и тем более за это не штрафуют, то, бывает, и христиане начинают позволять себе какие-то послабления в этом вопросе. Недавно в пути, находясь с братьями, мы вспомнили грустную историю от человека, который обратился к Богу и возрастал в Боге, и Бог его избавил от пороков. И вот потом его христианский путь очень печально закончился, и люди, которые его очень хорошо знали, они сказали, что его сгубила зависть. Это тоже не такое качество, которое бы шокировало, за которое бы садили или штрафовали. Это какой-то внутри такой червяк, какая-то гнильца. И мы можем также недооценивать это, не воспринимать это как прелюбодеяние, воровство, аборт, волшебство и прочие дела. Но смотрите, конкретно жизнь конкретного человека, конкретные отношения с Богом оборвались и были разрушены, потому что он позавидовал. И не избавился от этой зависти. И бывает, что люди, впадавшие, может быть, в то, что в глазах людей гораздо более страшное, они восстанавливались перед Богом, раскаивались, молились, но этот человек сгубил свои отношения с Богом бесповоротно. И поэтому, когда мы сегодня говорим о непрощении, мы должны понимать, что мы говорим о чем-то очень серьезном, Бог гораздо серьезнее относится к этому, нежели общество. И нет такого согрешения в Священном Писании, которое бы навешивало бы на нас весь прежний долг. Непрощение – это единственный грех, который присоединяет к себе и восстанавливает прощенные нам грехи. Об этом говорит притча, когда прощенного человека отправили в тюрьму отплачивать долг, который ему был до этого прощен. По одной причине – он не простил другого должника. И Христос, говоря эту притчу, сказал, что «так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его». Это единственный грех, который возвращает всю нашу прошлую вину на ее прежнее место, где ее не было. Не Божья мстительность, не то, что Бог вдруг передумал, но наше непрощение ставит нас в такое положение в духовном мире, что все, что было прощено, возвращается. И вот для того, чтобы нам сегодня можно было как-то с этим вопросом разобраться или получить какое-то облегчение в этой борьбе, я и хотел бы заглянуть в корень того, что где у нас отсутствует или где у нас недостает веры, так, чтобы мы могли обиду и огорчение это преодолеть. Очень ярко пример прощения, наверное, может быть из всех библейских историй среди людей, наверное, самая яркая – это история с Иосифом. Когда перечитываешь ее, то снова и снова обнаруживаешь, что эта история никак не может состариться, она остается вечно актуальной, и мы удивляемся тому, что смог сделать Иосиф. Я хотел бы, глядя на его жизнь, вот один из примеров, увидеть, как проявлялась его вера и как именно вера помогла ему прощать братьев, совершивших над ним нечто ужасное, продавших его в рабство. Первое, во что не верит непрощающий или обижающийся человек, он не верит в Божье всевластие. То есть это означает, что Бог абсолютно всем управляет и все контролирует. Когда фараон поставил Иосифа вторым после себя, он сказал ему такие слова: «Я фараон, без тебя никто не пошевелит ни рукою, ни ногою своею». Конечно, фараон выразился образно, и люди могли без разрешения Иосифа пошевелить и ногой, и рукой. Но естественно, что все серьезные решения, которые люди принимали в жизни, если бы Иосиф наложил на них вето, то никто ничего не смог бы сделать. Ни начать свое дело, ни переехать, ничего не мог бы совершить этот человек без разрешения Иосифа. Когда мы говорим о Боге, то эти слова становятся уже буквальными. Без Божьего позволения не может произойти ни одного движения. Написано, что без воли нашего Отца не падает с нашей головы ни один волос. Христос обращает внимание на такую мелочь. Это не значит, что там в небе принимается постоянное решение и согласование по падению волоса с моей головы. Можно или нет? Это было бы огромное дело производства по отношению к моей голове. Но Иисус этими словами говорит о том, что в Божьем всеведении, всевластии контролируемо абсолютно любое действие на земле. Абсолютно любое действие. Ничего нет, ни малейшего, что если бы Бог не позволил, и вдруг оно произошло. Нет ничего такого. Если Он не позволит, я перестану лысеть. Птичка маленькая падает, написано, на землю. И в нашем переводе там с курсивом написано: «Ни одна птица не падает без воли Отца моего Небесного», Иисус говорит. Если убрать курсив, слово «воля», то получится: «Ни одна птица не падает на землю без Отца моего Небесного». И эта фраза звучит так, как будто бы Бог сопровождает даже падение и смерть пташки. Для Него это не проблема. Он может все, Он видит все и знает все. И с этим соглашаются люди, когда мы говорим об этом как о чем-то, о чем мы просто хотим порассуждать. Но, когда приходит момент, что нас огорчили, или нас обидели, или поступили с нами несправедливо, то здесь почему-то мы начинаем думать, что где-то что-то было кем-то не усмотрено. И смотрите, как говорит этот человек Иосиф. Представьте себе, могли бы ли вы сказать такие слова? 45 глава, 8 стих, когда он уже открылся братьям и разговаривает с ними. И он говорит им, братьям своим: «Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». Может ли непрощенное сердце за событиями неприятными, горчайшими увидеть Бога? Нет. Написано, что чистые сердцем Бога узрят. Если сердце осквернено обидой, ты никогда не увидишь Божий промысел в событиях, происходящих в твоей жизни. Но когда обида уходит от сердца, ты начинаешь видеть, что вот эти люди с острыми языками, с несправедливыми действиями, с обманом, ложью и хитростью, оказывается, что это было попущено Богом, и оказывается, что в этом есть какая-то цель, раз Бог попустил этому быть. Никто не может пошевелить языком своим против нас, если Бог не разрешит. Если Бог разрешил кому-то пошевелить языком против нас, значит, у этого шевеления языка есть какое-то предназначение, умышленное Богом. Неверующий человек мыслить так не может. Среди еврейских художественных произведений есть один такой эпизод, когда одному человеку, который пытался быть правоверным, ортодоксальным евреем, такие друзья кое-что наделали, очень сильно подвели его, не подвели ни раз. И однажды до них вот что-то дошло такое. Они так-то не очень совестливые были люди. И они говорят: прости нас, пожалуйста. И он посмотрел на них и говорит: о чем вы говорите? Говорят: ну вот мы так вот столько тебе сделали. Он говорит: вы ничто. Говорит, если бы Всевышний не позволил этому быть, вы ничего бы не смогли сделать из того, что сделали. Это не снимает вины с обидчиков, братья и сестры, ни в коем случае не имеют в виду. Но я вижу человека, который не столько сосредоточен на людях, причинивших ему вред, сколько сосредоточен на том вопросе: Боже, ты позволил этому быть, что я должен здесь уразуметь? И поэтому он говорит о людском участии, как о ничем. Да, эти люди будут отвечать перед Богом. Каждый обидчик будет отвечать перед Богом. Каждый из нас, сказавший острое слово своему ближнему, будет нести ответственность за всякое праздное слово, говорит Священное Писание. Просто моя проповедь сейчас не об этом. Иосиф говорит: не вы послали меня сюда, не вы, но Бог. Почему? Потому что Он управляет абсолютно всеми процессами на этой земле. Что в это время происходит, братья и сестры? Обижаясь на ближнего, Библия говорит, злословя ближнего, мы кого злословим? Злословим закон и законодателя. Почему? Потому что ведь за всеми обстоятельствами жизни стоит Бог. Все, чему Он позволяет произойти, я не говорю о повелении, я не говорю о планировании. Он чему-то разрешил быть. И злословие бунтуя, мы злословим, бунтуем против самого Бога. И если мы верим в Бога, Бога всемогущего, значит, люди должны стать чем-то вторичным в этой ситуации. Знаете, как на фотографии есть то, на чем сфокусирована камера, и очень четкие очертания имеет этот объект. Все остальное вокруг такое немножко туманное. И вот так в нашей жизни, когда мы проходим через что-то, когда кто-то что-то делает нам, мы должны понимать, что ясно и четко в нашем фокусе должен быть Бог. Мы должны пытаться понять, как ребенок всматривается в лицо родителя, малолетний ребенок, и пытается понять, что папа или мама ему говорят, пытается уразуметь. Все остальное – это очень вторичные вещи. И если мы не верим в Божьи всевласти, братья и сестры, мы будем людьми, неспособными прощать. Второе, во что не верит человек, который обижен, он не верит в то, что у всякого события в жизни, которое Бог попускает, то есть вопрос о том, что Бог допустил это первый, второй вопрос, что он допустил это для чего-то хорошего. И вот обиженный человек не верит в Божий промысел. Что говорит снова Иосиф? 45 же глава, 5 же стих и 7 еще прочитаю. «Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Бог послал меня, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Вот она, окончательная цель. Не боль ради боли, не скорбь ради скорби, но цель – великое избавление. И что удивительно в этой ситуации, Бог берет хорошего человека, лучшего из 12 братьев, проводит через эту печку, чтобы этих плохих избавить. Написано в Библии, что за благодетели люди бывают готовы умереть, за праведника еще не решаются, а здесь Бог берет жизнь человека, праведного, проводит ее через неприятнейшие обстоятельства, чтобы других, не таких праведных, спасать. Это возмутительно для плотского человека, но не возмутительно для того, кто верит в Бога. Для того, кто верит в очень простые, но дорогие слова, что любящим Бога, призванным по Его изволению, что происходит? Все содействует ко благу. Слово «все» здесь в абсолютном смысле. Любящему Бога все содействует ко благу. Так написано в Библии, это есть истина. Еще один момент, в который не верит человек, не желающий прощать. Это относится не ко всем ситуациям, только к тем, когда ближние наши переживают о том, что сделали, но тем не менее мы не хотим их прощать. Непрощающий человек не верит в чужую боль. Нам очень близка наша собственная боль. И меньшая боль, но которая наша, доставляет нам гораздо больше беспокойств, чем огромная чужая боль, но чужая. И вот смотрите, что говорит опять Иосиф. Он разговаривает со своими братьями и говорит такие слова. «Теперь не печальтесь и не жалейте о том, что продали меня сюда». Когда я слушаю такое, я вообще думаю, как такое можно произнести? Мы такие слова воспринимаем, как значит распустить окружающих нас. Не жалейте, что наделали. Не жалей, что обманул меня. Не жалей, что сплетню про меня пустил. Не жалей, что напраслину на меня возвел. Мы можем так. Большой знак вопроса. Суть в том, что эти слова могут произноситься только к раскаянному сердцу, как это произошло в данном случае. Наш синодальный перевод гладенько так перевел эту фразу «не печальтесь и не жалейте». Но смотрите, как говорят об этом другие переводы. «Не печальтесь, не мучьтесь, не жалейте» переведено в одном из переводов «не терзайте себя за это». И в английской Библии сказано вместо «не жалейте» «не злитесь на себя». Вот это терзание, мучение, злость на себя – это свойство человека, который понял, что он наделал, что он натворил. И прощающий человек способен увидеть, когда обидчик терзается, и способен сказать ему «прекрати терзаться уже». Как говорил апостол Павел в одном месте, чтобы не был таковой поглощен чрезмерной печалью. Я повторяю, эта ситуация относится к нашим взаимоотношениям, вот именно этот пункт, к людям, которые раскаиваются по отношению к тому, что сделали к нам. Прощающий человек способен даже сострадать обидчику, что тому сейчас плохо, ужасно, он терзается, он мучается, он злится на себя за то, что наделал, и я должен это остановить. Зачем ему мучиться? Еще один момент, который я хочу обратить ваше внимание. Непрощающий человек не верит в то, что боль и огорчение в нашей жизни – это неизбежное явление. Вы можете изо всех сил пытаться построить такую жизнь, И такие взаимоотношения, чтобы избежать боли со стороны людей, но вы строите утопическое царство. Вы идете к тому, чего не существует. Вы можете остаться вообще один на один с собой. Вы можете перестать звонить, разговаривать, встречаться, ходить. Вы можете все это делать таким образом, но, извините, вы вызовете однажды скорую помощь. А потом у вас закончатся деньги, вам нужно будет идти на работу. А там, к сожалению, люди. Двуногие, как некоторые говорят, обозлившиеся на весь мир. Невозможно этого избежать. И я хочу прочитать, что говорит апостол Петр, отрезвляя нас. Эти слова нужно нам всегда читать, как только мы начинаем стремиться к какому-то иллюзорному покою, к какому-то покою, которого не существует в принципе вокруг нас. Что говорит апостол Петр, 2 глава, 19 стих 1 послания. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Стараясь изо всех сил избежать несправедливости со стороны других людей, убегая от людей, мы убегаем от того, что написано угодно Богу. Та часть нашей жизни, которая не называется исцелением от болезни, прощением от грехов, помощь в трудный момент, вдохновение, участие братьев и сестер, это все приятно и хорошо, это часть христианской жизни. Но есть та часть христианской жизни, которую тоже предусмотрел для нас Бог, когда мы страдаем несправедливо. Это Бог усмотрел, написано «угодно Богу». А ты бежишь от этого? Я прочитаю дальше, в этой же главе, 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Делаешь добро, за это страдаешь, Бог говорит, вот именно, теперь все в порядке. Когда ты страдаешь, не делая добро, это не в порядке. Когда ты делаешь добро и не страдаешь, это тоже очень странно. Не может сатана оставить без внимания добродетельную жизнь. Не может. Если ты делаешь добро, и у тебя все гладенько в жизни хорошо, это слишком подозрительно. Слишком подозрительно. Скорее всего, то добро, которое ты называешь добром, добром не является, потому что царство тьмы не тревожится абсолютно о всей твоей деятельности. Но как только ты начинаешь делать настоящее добро, слышен свист стрел в твою сторону. И когда свист стрел раздается, Бог говорит, так быть должно, и мы берем в руки что? Щит веры. Вот он щит веры, вот он, она вера в то, что если Бог чему положил быть, этого не миновать. И последнее, во что не верит непрощающий человек, он не верит в то, что если Бог сказал, что нужно что-то сделать, значит это наилучший вариант. И Бог нам сказал, прощайте и прощены будете. Когда я не прощаю, это значит, что я считаю, что есть лучший вариант поступить в этой ситуации. Что прощение, оно произведет что-то такое, что, ну, не очень хорошо. Наши ближние расслабятся, если мы снова и снова будем их прощать, они начнут себе больше и больше позволять, и, наверное, лучше нанести на свое лицо спецмаску, и чтоб всем было понятно, что со мной так больше лучше не обращаться. Иосиф говорит, не жалейте, а я говорю, вы пожалеете. Много раз пожалеете, как вы поступили со мной. И я говорю себе таким образом, Божий метод прощать, он, может быть, кому-то подходит, в каких-то ситуациях подходит, но он такой ограниченный. А вот как я воспитываю своих окружающих, лучше не придумаешь. Люди уже обходят меня за километр. Людской словарь уже со мной сократился до 30 слов. Почему? Потому что только 30 слов есть, которые меня не оскорбляют и не обижают. Все, что за пределами, меня возмущает. Как хорошо я построил свою жизнь. А Бог говорит, горе тебе. Добра не делаешь, за правду не страдаешь, думаешь, что все прекрасно. На самом деле тебя давно уже унесло за пределы Божьего Царства. Некто сказал, тот, кто мстит, очень часто жалеет о содеянном, а тот, кто прощал, никогда не жалел об этом. Почему? Потому что это Бог предусмотрел. Потому что это путь, который Бог нам повелел идти, а это всегда наилучший вариант. И давайте мы сейчас будем молиться Богу, и может быть кто-то прямо сегодня находится в этом борении. Может быть, чье-то сердце прилипло, это обида и огорчение, ты не можешь отлепить. И сегодня мы смотрим в корень, что не дает мне это сделать, что не дает мне отпустить из сердца ближнего своего, куда я иду, куда я движусь. И мы будем, те, кто сегодня с прощенным сердцем, со свободным сердцем, мы будем ходатайствовать за наших братьев и сестер, в чем сердце вонзилось колючкой, никак не хочет оттуда выбраться. И Бог прямо сегодня, прямо сейчас, в эти минуты, силен избавить вас. Помолимся Богу.